убеждениям, традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Часов 5 минут в эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня на баррикадах Евгений Панасенков, режиссер-историк. Здравствуйте, Евгений Николаевич.
Здравствуйте.
И Александр Шпагин, искусствовед. Здравствуйте, Александр Владимирович.
Здравствуйте.
Сегодня будем говорить о культуре, если позволите. Отталкиваемся от опроса ВЦИОМ, в котором значатся, ну, персоны года и лидеры всевозможных рейтингов. Ну, например, лидер рейтинга спортсменов Евгений Плющенко, который, ну, давно уже ничего не завоевывает, но он все так же популярен. Актер года Дмитрий Нагиев. Сериал года. Как у нас там? Что-то, что...
Физрук.
Физрук. А, там вот как раз в котором фигурирует господин Нагиев. Самая популярная телепрограмма, ток-шоу «Пусть говорят». Самый популярный писатель — Дарья Донцова. Ну, и далее можно перечислять. Самый популярный певец — Филипп Киркоров. Далее, кстати, по списку идет Игорь Крутой, Григорий Лепс, Стас Михайлов и прочее, прочее, прочее. Это все представители популярной культуры. Можно, конечно, говорить о том, что этот рейтинг много рассказывает о нас, о гражданах Российской Федерации, но мы попытаемся дать оценку, прежде всего, нам самим, сегодня в этой программе. Для начала предоставим слово нашим гостям для того, чтобы они выразили свое отношение к этому рейтингу, ну и, соответственно, к предпочтениям сограждан. Пожалуйста, Евгений Николаевич, начнем с вас.
Ну, видите, какие мы замечательные итоги года получили. Итоги духовные, итоги православные. Что хотели, того и добились. А, знаете, если... Эти итоги, они стопроцентно органичны тому, что делает власть последние годы. Вот просто стопроцентно тому, что происходит в стране. Если вместо развития науки, реальной науки, если вместо... трат денег, настоящих денег на образование, заниматься хождением там с крестами, зарядкой всякой еды на мощах так называемых, если вместо искусства и науки устроить парад лозунгов, причем агрессивных, то мы получим исключительно воспитаем примитивное отношение к жизни, к искусству, к культуре у населения. Этим занимаются верхи, они преуспели, они понимают прекрасно, что с таким населением гораздо проще совладать, оно проще будет подчиняться, чем примитивнее сознание, тем легче им управлять. Так что все органично, все нормально, и дальше так и будет.
Это Евгений Панасенков. Евгений Николаевич полагает, что нас сознательно разрушают, фактически.
Я не сказал, что разрушают, я сказал, что создают примитив.
Хорошо. Ну и сейчас слово искусствоведу Александру Шпагину. Александр Владимирович, пожалуйста.
Ну, во-первых, я не вижу ничего православного, конечно, в этих итогах, потому что это просто здесь, как всегда, народ выбирает развлекалово. Вот, собственно говоря, он выбирал достаточно примитивное развлекалово, во всяком случае, не Белинского и Гоголя с базара нес, и не Тарковского, вот, а всегда он выбирал что-то другое, естественно, и всегда интеллигенция была несколько недовольна. Ситуация была абсолютно единая с 60-х годов, когда статистика стала и социология приоритетным направлением в обществе, потому что 30-е годы за несогласие со статистикой и социологией могли статистиков и социологов просто расстрелять, что порой и бывало. Вот. Потом расстреливать перестали, но как-то так обескуражились, что-то как-то вот не совпадают. Я хорошо помню, что в 96-м году, когда не было никакой страшной власти, которая не разрушала народ, а наоборот, был сплошным кругом либерализм, и замечательный такой, значит, шел хаос и права человека для либералов, идеально были открыты, и Америка была открыта всеми. Точно так же было. Выбирали лучшего...
Еда появилась.
Выбирали лучшего, например, поэта, народ. На первом месте был Пушкин, на втором Рубальская, на третьем Резник. Вот, других они не знали. Комар и Беломет рисовали картину в 94-м году. Идеальная народная картина, где сидел Христос, разговаривал с медведем, сзади плавали русалки с большими грудями. Вот. Все это всегда остается. Единственный и очень важный момент. Лодка качается в сторону полной тупости или неполной. Так вот, самое интересное, как ни странно, что этот год для меня, ну, скажем, чуть лучше предыдущий, когда самым лучшим певцом был Стас Михайлов. Сейчас все-таки Киркоров, чуть поинтеллигентнее. Ну, ничего. И «Физрук», кстати, не самый плохой сериал. Я сам кусочки смотрел, ржал.
Это Александр Шпагин, искусствовед, который полагает, что ничего удивительного здесь нет. Более того, это даже лучше, чем, например, в году предыдущем.
Кстати, чуток.
Да, чуток, хорошо.
Но ведь мы живем с каждым годом.
Ну, может вернуться назад, я прекрасно понимаю, ничего особенного нет. Но все будет в тех же рамках примерно.
Качаемся. Хорошо, я хотел бы, чтобы слушатели тоже выразили свое отношение к происходящему. Ничего, нормальный рейтинг, ну а что? Всегда представители поп-культуры побеждали, и здесь ничего удивительного для вас нет. То есть вы солидарны с Александром Шпагиным. 134-21-35. Нет вам ближе позиции Евгения Панасенкова, который полагает, что ну, нас фактически отупляют. Это 134-21-36. 134-21-35. Ничего удивительного в этом рейтинге для вас лично нет. И 134-21-36 мы становимся примитивнее, деградируем. Это 134-21-36. Наше голосование началось, но теперь начнем с вопросов. Да, Евгений Николаевич.
Я бы хотел прокомментировать. Да. Вопросы не совсем корректно сформулированы, потому что и было примитивно, да? Но кто же мешает этого примитива добавить, если оно нужно власти? Вот,
мы рассматриваем некий тренд. Мы говорим, так тренд, вот, по-вашему, да, тренд да, как да, раз да. на примитивизацию.
Да, конечно, безусловно, да. Потому что это удобно и выгодно.
А по мнению Александра Владимировича, все-таки этого тренда на примитивизацию нет, а есть нормальное течение
нормальная
жизни.
Нормальная ситуация всегда была такой. Ну, мечтал же Некрасов, что Белинского и Гоголя с базара понесут. Еще тогда они несли вот почему-то, они несли Милорда глупого. Ну, они и несли но так тогда, весь 20 век. Но а когда было лучше, возникает вопрос.
И Пушкина, и сейчас Лермонтова, уточню. И да. Чайгароль донесли, потом понесли Павлова, интересовались какое-то время наукой, были споры лириков, физиков, лириков и так далее. Были моменты какие-то.
А вот тут ошибочка. Нет, потому спорили, что именно спорили. В 60-е годы они впервые, правда, единственное, 60-е годы немножко, конечно, так качнули в сторону правда. Позитива и в сторону плюса, но то тем не правда. Менее, они были потрясены, что как же так, все равно арабские, еще не индийские, а арабские картины занимают первые места. В итоге с 70-х годов было запрещено писать в социологических опросах, которые публиковались в советском экране, что первые места занимают индийские картины, потому что занимали и только индийские картины.
И все равно все
если говорить о зарубежном
прическу
кино.
Прическу делали под Карлу Доннер, под фильм американский 38-го года.
Это, знаете, это другая да, немножко да, аудитория, да, все да, правильно. Да, да. И даже манекенщицы обсуждали, кто лучше, Баталов или Спахтуновский после 9-дневного года, конечно, но конечно. Это другая немножко аудитория, это продвинутые.
Я считаю, что Я считаю, что Смоктуновский.
Да. У меня, правда, небольшое уточнение. Евгений Николаевич, нет ли ощущения, что вы пытаетесь мерить всех по себе?
Ну, то есть... Боже упаси! Что ну, я, как что, так вы, получается? Знаете, как бы, это было бы совсем неуважительно по отношению ко мне. Ну что вы, я таким вещам никогда не занимался.
То есть вы читаете, например, не Донцову, но кого-то из классиков, и обнаруживаете, что Донцову
убеждает
всех?
А там надо вообще называть не чтение, а, допустим, плюсование слов.
Хорошо.
Чтение это
и вы обнаруживаете, что Донцову читают нет, больше, чем классиков, и в недоумении бросаетесь к нам в эфир и говорите: «Боже, кто эти люди?»
Нет, я «Боже» не что кричу, я кричу сделали? «Дарвин». Я кричу «Дарвин», у меня совсем другие термины.
Хорошо, «Дарвин». Да, ну, да, да, кстати, по
«Дарвину». По «Дарвину» все очень хорошо идет. Конечно, идет
возвращение к обезьянам.
Идет возвращение к обезьянам, потому что главному бабуину выгодно, чтобы стадо оставалось стадом и не эволюционировало. Все нормально.
Так уточни, логично. Когда же было иначе? Вот Александр Владимирович начал эту тему. Когда же?
Объясняю.
Да.
Эволюция – процесс неравномерный. И есть всегда два разнонаправленных действия. Есть те люди, которые хотят развития, и есть те, которые не хотят, и, наоборот, еще больше мешают. И если те люди, которые мешают, захватывают власть, то, соответственно, они будут уничтожать тех, кто хочет развития.
То есть даешь демократию, и все меняется.
Нейрофизиологически вот, объясню. Секунду. Важный момент, чтобы у нас было, кроме, так сказать, приятной беседы ни о чем, немножко какие-то вещи. Возьмем Северную и Южную Корею. Посмотрите на Северную Корею, посмотрите на Южную Корею. генетика одна и та же, итоги разные, потому что там в одном месте внедряют тоталитарное мышление, в другом месте есть свободы, да? Вот вам все. Есть в Германии была ФРГ, есть ГДР. Все из ГДР пытались сбежать в ФРГ, потому что там машины, одежда, свобода и все прочее.
Казалось бы, при чем здесь вам... культура?
Так, культура, это вы не путаете с искусством. Культура, это все, что происходит. Это политическая культура, это как люди общаются, какая частота на улицах и так далее, и так далее. Культура, это все производная деятельности людей.
Так.
И когда
когда было иначе-то?
Когда мы стали в начале 90-х годов, когда перестали арестовывать людей, когда чекисты перестали в начале 90-х людей арестовывать людей, уже было иначе.
Да,
и уже. 10 лет было иначе. Когда стали открывать архивы, когда Вилли стали писать...
Токарев стал
когда
самым
стали
популярным.
Писать... Нет, Юрубальская лучше. Неправда. Можно легко, зато легко можно было купить, наконец, стихи русских поэтов, в том числе запрещенных поэтов.
Но
и вас либо не арестовывало. Токарева. Понимаете?
Да.
Нет, а вы можете покупать, что хотите. Но главное, что у вас есть шанс и возможность. Возможность и свобода купить и что-то очень ценное. Понимаете?
К вам сейчас не дают.
Да, может, потому что сейчас не дают.
Нет, сейчас, минуточку, сейчас уже законодательно запрещают даже смотреть многие фильмы. Какой-нибудь там Франсуа Озон, вот по вашей теме, Озон или Альмодовар, что-нибудь снимет, да? И какому-нибудь сумасшедшему чиновнику не понравится, он запретит, посадит в тюрьму. Все.
Когда запретит, тогда поговорим.
Уже
это будет немножко другого
общества.
Пока
все
я Озона и Триера смотрю в кино.
Законодательно все уже нормально.
Хорошо, кино Евгений смотрю, сейчас, а это мы
обратимся к Александру Владимировичу. Не, ну, можно уточнить вот еще небольшой вопрос, потом вы приступите. Ладно. К дискуссии. Ага. Смотрите, то, что это всегда так и есть, например, ну, у нас, предположим, там, кто у нас ведет это ток-шоу, пусть говорят...
Малахов.
Малахов, да, а у них Опра Уинфри.
Конечно.
Да, ну, то есть, ну, примерно
и понимаем. И в Южной Корее то же самое, естественно.
Понимаем. Но означает ли, что с этим нужно мириться? Означает ли это, что мы должны просто на это закрывать глаза? Ну, выбрали певцом, там, Филиппа Киркорова, ну и хорошо. Да, пожалуйста.
Да, и хорошо, в общем, да, потому что это объективная картина, и не надо, так сказать, бороться против ветра и еще делать по отношению к нему...
Первобытность тоже объективная картина.
Секундочку, по отношению к нему другие действия, потому что это может привести только к разрушению определенного баланса, который существует. Значит, смотрите, власть как раз не слишком довольна управлять дебилами, в отличие от очень известной либеральной точки зрения, что дебилы власти необходимы. Тоталитарный, да, но ни в коем случае не авторитарный и уж точно не чисто демократической. И, между прочим, когда вот этот вот возник действительно уникальный совершенно качок в сторону Бога, скажем так, в 60-е годы, не только у нас, во всем мире, на Феллини были очереди, на «Сладкую жизнь» в Европе, и не только у нас, и вообще на сильное искусство, это были как раз единственные годы, когда власть, народ и интеллигенция, в общем, шли к единым целям, слегка, правда, переругиваясь по дороге, как им и положено. Но управлять, соответственно, власти народом, более окультуренным и слышащим, соответственно, власть, которая все-таки пытается как-то управлять, и понимающим, как управлять, а не выставляя какие-то отдельные идеологемы, будь то примитивно-народные или либерально-идеологические, демократические.
Вчера закон приняли, опубликовали программу
вчера. Это гораздо было легче, чтобы возникал диалог. Сегодня, вот, за счет, естественно, если народ очень сильно... падает состояние примитива, это крайне опасно для власти, потому что такой народ крайне легко засунуть на болотную, а это обычно приводит к февралям
17-го года. Обычно те, кто рассуждает вот, и умеет мыслить.
Потому что баранами легче управлять, они просто ждут пастыря. Как только
бараны
они чуть-чуть, как секундочку, как только они входят в некое
республики.
Понимание, как только возникает диалог в обществе, как вдруг он произошел в свое время на двух картинах, особенно «Национальной охоты», и «Брат 2», которые стали культами для всех слоев населения и стали самым успешным.
Или ликвидация.
Я специально обобщаю. Это было три культовые картины, которые спаяли несколько слоев общества различных. Сегодня такой ситуации нет. Опаснее? Чуть-чуть, да. Но такое бывает тоже нечасто.
Хорошо. Потом надо путь аналитику и то, что делает власть. Власть делает одно, и она часто ошибается. Сейчас она явно ошибается. Она сама, естественно, погибнет от своего же примитива.
По-моему, все погибнем. Я просто остановлю голосование, пока результат следует. следующее. 28% скорее солидарны с Александром Шпагиным и полагают, что да, но здесь ничего удивительного не происходит. Ну и, соответственно, 72% полагают, что мы деградируем или нас отупляют сознательно, и мы не хотим с этим мириться. 72% против 28%. Ну, то есть, нет ощущения, что мы хотим выглядеть лучше, чем мы есть на самом деле, спрашиваю я у Евгения Панасенкова. Пожалуйста.
Нет ли ощущения?
Да, то есть, смотрите, голосование говорит, боже,
человек,
какие мы плохие.
Человек, смотрите, гениально сказал Ницше. Да. Человек – это пока еще не человек, это возможность человека. Человек, он когда рождается, он никто, он Маугли, он животное. Только с обретением культуры, воспитания, через семью, через окружающий мир, школу, институт и так далее, он становится действительно человеком, обретает все признаки цивилизации. Если его пичкать круглые сутки сериалами криминальными, дебильными ток-шоу, лозунгами, понимаете, заменить интеллект, размышления, разные точки зрения, лозунгами и призывами к агрессии, когда объявляют, что вокруг одни враги, то, конечно, он станет дебилом, понимаете, причем опасным дебилом. Человек, у которого уже есть мобильные телефоны, ножи, простите, вилки, даже я не говорю про автоматы, он уже опасен, потому что он деятелен. А если ему показывать круглые сутки, что вокруг враги и дальше такие сериалы и ток-шоу, естественно, он обязательно станет опасным для окружающих всех, для соседей, да, для соседних стран и даже для тех, кто его пичкает этим кошмаром.
Но вы понимаете, что эта дискуссия уже тысячи лет? Тысячи лет назад греки писали то же самое, что подрастающее поколение дебилы сплошные.
Ну и вот, что? В истории аналогии очень опасная штука. Это они, с одной стороны, прекрасно чудовно, да, с другой стороны, кошмарно, потому что надо уметь сравнивать. Если вы греки, посмотрели на то, что происходит сейчас, ну, просто вот посмотрели на Россию, да, тогда Россия, вы знаете, не существовала, когда была Древняя Греция, и все эти слова культура, ну, культура – это слово латинское, да, все слова музыка, соответственно, и химия, физика и так далее, это все греческие, потом латинские, античные термины, которые никакого отношения, так сказать, к варварским регионам не имели, потом они были освоены, и талантливые люди не благодаря, а вопреки системе многое чего добились. Кстати, давайте мы вспомним, вот мы обсуждаем тему про программы культуры.
Нет, то есть вы просто отмели вот эти аналогии,
что это не повторяется? Нет, я сказал, что аналогии аналогиями, но есть качественные изменения. Уровень сегодняшней деградации, он качественный. Вот вопрос, мы обсуждаем тему культуры. От какого слова произошло слово «культура»?
Ну, вот, ну, давайте, просвещайте нас.
Что, ну, мне же интересно, я пришел на дискуссию. Знаю. Ну, вот видите, вы не знаете, а вы...
Нет, пожалуйста.
От латинского слова, которое означает «возделывание».
Так.
И второе «образование». Культура происходит от слова «возделывание» и «образование». Если не возделывать, не образовывать, культуры не будет, понимаете? Вот надо вернуться к этим
терминам. Вот в 90-е довозделывались до того, что в 95-м году было...
Появилась еда, во-первых.
Секундочку.
Перестали сажать людей, во-вторых.
Я про культуру. Значит, в 95-м году было снято 15 картин в год.
Народ
хлынул вон из театров.
Важно не сколько, а как.
И перестал читать литературу. Литературу читал только я. Значит, в начале 90-х годов.
Я могу.
И за редчайшим исключением литературоведов. Потому что в конце 80-х литературу читали. Действительно, был такой подъем культуры, подъем рока.
И в сельпо был заля, да.
И здесь стали продолжать возделывать по полной программе этот сад. Но, тем не менее, довозделывались до того, что народ устал, ему это стало неинтересно, и он переключился
когда
вообще в другие сферы.
Это
были 90-е годы. 90-е.
Тоталитарная
не
сгнила,
конец 80-х, а 90-е.
Страна развалилась. Была другая страна. Я хочу сказать, что это мы живем, я хочу вам напомнить.
Безусловно.
Что мы живем не в СССР. Я прошу не путать.
Я не путаю, я специально сравниваю с концом 80-х.
Гражданином Российской Федерации.
Будем
это очень важно. Нет, это не
судя
базар.
Всему, да.
Я просто ввожу ясность.
Нормально, хорошо, ладно,
ясность.
Будем жить в режиме базара существовать, если, конечно, зритель что-нибудь поймет и услышит. Я сравнил специально с концом 80-х, когда возникла свобода, и когда она пошла, 90-е годы. Иными словами, только после этого возник, как в 2000-е уже, какой-то интерес к литературе, возникли имена Акунина, стали читать Толсту, так далее, Диму Быкова, там, так далее, так далее. Сегодня стыдно не знать в относительно культурной среде, кто такой Захар Прилепин. В 90-е годы вообще никто ничего не читал. Наконец, те самые культовые картины, о которых я говорю, особенно «Социальные охоты», «Братва», именно они привели аудиторию в кинотеатре, а сериалы, первые такие, как «Улица разбитых фонарей», например, они вернули зрителя к телеэкранам. До этого они смотрели чудовищные мексиканские и бразильские сериалы. Вот. И это были 90-е. А я говорю 99-й год. Вот, наконец, что-то изменилось на много лучшую сторону. Вот сегодня ситуация. Вот сегодня ситуация у нас. Безусловно.
Понятно.
Безусловно. Я считаю, это выдающейся, если не великой картиной уровня такой вот зрительской, уровня «Кавказской пленницы» или «Бриллиантовой руки», которую я могу смотреть на зрительском, естественно, уровне. Я ее могу смотреть, как эти картины, по 7, по 8 раз. Вот, и все время находить новые смыслы. Это уникальная картина, выдающаяся режиссёром Балабанова.
Евгений Николаевич, ну, тоже дадим слово.
Мы немножко по-разному... Вот искусствовед, киновед, он для него «Кавказская пленница» и «Брат 2» — это верх киноискусства. Для меня
зрительского
все-таки это Антониони, это, если вы хотите про Россию, то это Тарковский, Параджанов и, кстати говоря, Рязанов, уровня гаража.
Но это же не зрительское, уровня, наверное, для меня тоже.
Минуточку, как-то Рязанов и гараж — это не зрительское, все наизусть знают.
Это зрительское, но не такое зрительское.
В начале 90-х годов, прежде всего, у нас появилось что? В конце 80-х, начало 90-х, что появилось?
Все пропало.
Техника, западные магнитофоны, пленки и нормальный сначала плохой перевод, потому что запрещали, потом нормальный перевод западного кино. Понимаете? Так. И кино, которое было запрещенное, и кино блистательное. И я повторяю, что если бы не перестали сажать, то люди не могли бы ходить в кинотеатры. Поэтому то, что
тоталитарное общество
развалилось, это пока не закроете тюрьму, люди не смогут нормально читать. Это первое. Второе, я повторяю, что не надо путать белое и квадратное. Я говорю об очень простой вещи. Если... Вот что такое наш... Мы — это наш мозг. Мозг — это некое вместилище информации. Вот что вы туда вместите, положите, да, вот то, что вы с первого, второго, третьего, четвертого канала туда будете каждый день закладывать, ровно то там и будет, понимаете?
Есть у массовой аудитории. Заставить, то есть насильно запихнуть невозможно.
Смотрите канал «Культурный», он имеет самые низкие рейтинги. Смотрите его на здоровье. Он как имел самые низкие рейтинги среди всех каналов, так и имеет.
Пустите, так минуточку, пустите информацию на первом канале.
А Родзинский как имел высочайшие рейтинги, который окультуривает общество, или Жванецкий, или Познер, так и имеет, между прочим. А потому что перекрикнуть сложно. Вы же вошли в режим базара, я был против этого режима. Но теперь, если мы входим в режим базара, я выступаю в качестве Жириновского.
На вранье. Когда вы стали говорить о другом, мы живем в стране, которая называется, первое, Российская Федерация, не СССР, это первое. Второе, вы сказали, что вы один человек, который в 90-е годы что-то читал.
Ну, это точно.
Нет, простите.
Практически никто не читал. Еле-еле хоть «Проклятые и убитые» великий роман
Астафьева. Не надо оскорблять, и не надо ваши личные вкусы по поводу «Брата 2» и Астафьева распространять на, так сказать, всю творческую интеллигенцию. Я конкретные две вещи сказал, в которых вы солгали.
А в чем ложь? Давайте все-таки разделять. У меня предложение.
Только я это ироническая фраза, естественно, была.
Творческая интеллигенция...
Я сказал, творческое и прочее. Я просто мне не дали договориться.
А как бы граждане Российской Федерации, это гораздо шире, это тоже граждане, чем творческая интеллигенция. Это гораздо шире.
Любой человек, который мыслящий, он уже творческий.
Хорошо, великолепно. Все мыслят, они все творят по-своему. Но уровень творчества вас, например, не устраивает. При этом ваш оппонент Александр Владимирович утверждает, что это норма. Так всегда было и так будет. Вы видите в этом что-то сознательное. Сознательно нас,
конечно, да. Я примитивизирует. Говорю, что это норма взаимоотношений в процессе эволюции. Когда у власти в, скажем так, коллективе оказываются очень такие активные бабуины, которые хотят долго сохранить власть не способами, так сказать, примитивными, архаическими, а не современными, не теми, на котором сейчас живет современное общество, тогда происходит закабаление свободы, тогда происходят страшные процессы, направленные на именно деградацию сознания племени. Чтобы бабуины были вечно у власти, вот эти вот, понимаете, 2-3 штуки.
Хорошо, но при этом процесс деградации, который шел во времена Советского Союза, по вашей терминологии, именно в это время мы деградировали очень сильно, я правильно понимаю?
Нет, я сказал,
он
нет,
дал мы говорим, плоды.
Мы сейчас, насколько я помню, обсуждаем итоги этого замечательного победного года.
Нет,
год
но нам победный. Нужно с чем-то сравнивать. Вы говорите о том, что мы в итоге деградируем.
Нет, мы можем сравнить хотя бы, пожалуйста, с 90-ми годами. Итак, с 1955 по 2000 год.
Так.
Вот так вот, 50 лет. И последние 15 лет. Я считаю, что за последние 15 лет русская культура деградировала.
За последние 50, по сравнению, да, с,
вот, по сравнению с последними 50 годами.
Ну, а некорректно ли вот брать 50 лет и 15?
Ну, нет, вы можете разделить еще внутри на, допустим, до 85-го и до 2000-го года, но это вполне корректно, потому что был тренд на свободу и на либерализм.
С 55-го года,
Сталинской, после 53-го года сталинской, так сказать, 56-й, потом уже съезд, да, и затем обратно все вернулось.
Можно уточнить, Александр Владимирович, Высоцкий... Он появился вопреки или благодаря?
Я даже только маленький момент внесу. Я подумал, что действительно режим базара не очень хороший.
Да.
Я попробовал в нем тоже поиграть, мне не понравилось. Я поэтому лучше... Я попрошу тогда Евгения меня не перебивать. Потому что иначе мы ничего не выскажем, мы не услышим друг друга.
Говорите уже,
говорите. А все-таки вот, желателен диалог.
Высоцкий.
Да.
Угу. Благодаря или вопреки?
Благодаря или вопреки он состоялся официальной культуре в 70-х годов? Вопреки.
Вопреки. Почему? Да. Откуда? Вообще, как он мог тогда появиться? Если мы вспоминали тех самых героев, которые связали различные пласты общества в западной культуре, то я почему-то вспомнил сразу про Высоцкого, который также связал пласты различные общества в нашей отечественной культуре.
Любой подлинный художник так или иначе выступает вопреки по отношению к тем или иным культурным или общественным трендом. Другое дело, что сам Высоцкий существовал в диалоге с властью и никогда диссидентом себя не ощущал. Диссидентская культура, в принципе, ничего очень серьезного и глубинного вообще не дала, потому что она была слишком маргинальна. Любая маргинальная сфера порождает фантомов и бесов изнутри и в итоге скукоживается и исчезает.
Вернемся к нашей дискуссии. Я напомню, с нами сегодня Евгений Панасенков, режиссер, историк, и Александр Шпагин, искусствовед. Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска, а после этого уже будем продолжать дискуссию, подключать аудиторию.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Часов 19:35 в эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем еще раз доброго вечера. Напомню, сегодня с нами на баррикадах Евгений Панасенков, режиссер, историк, и Александр Шпагин, искусствовед. Обсуждаем нашу с вами культуру. Несколько уточнений, а после этого уже будем подключать нашу аудиторию. Евгений Николаевич, к вам обращаюсь. Не исключаете ли вы, что мы слишком хорошо живем для того, чтобы рождать что-то великое, для того, чтобы пестовать в себе, возделывать в себе, как вы выражаетесь, что-то по-настоящему стоящее? Я почему? Вот Жириновский выступал, говорит, сажать нужно, тогда появится Достоевский. Или страдать нужно, тогда появятся и другие великие люди. Пожалуйста.
Да, это такая классическая болезнь сознания, такая девиация сознания, когда нужно действительно быть больным, действительно психически больным, и пить, и проматывать деньги, бить жену, проматывать деньги за границей в игорном клубе, как Достоевский, чтобы для этого что-то такое написать, настолько талантливый, где описывается, как какой-то парень убивает старушку сзади топором.
Но это не единственное его произведение.
Дело не,
да?
Но дело не в этом. Дело в том, что... Живем мы в целом очень плохо. Я не говорю про себя, я говорю про население страны, потому что уровень жизни нищий и позорный. Да? Только в эпоху возрождения, когда появилось возрождение в Италии, да, когда появились нормальные деньги, когда князья стали тратить деньги на искусство, когда появилась возможность в искусстве, в античности, когда полисы устроили рыночную экономику, демократию, появились деньги, был уровень населения жизни граждан полиса, появилось искусство и наука. Без этого ничто невозможно.
Обращаюсь к Александру Шпагину. Александр Владимирович, хорошо, когда мы начинаем делать что-то сами, но плохо, когда мы это делаем, а в итоге получается очередной там сериал про бригаду, ну, хотя это не самый плохой сериал, про ментов. Что-то, да? По-вашему, мы должны как-то преодолеть это болезнь роста какая-то для того, чтобы рождались потом какие-то толковые творения, которые будут нравиться в том числе и зрителю. Когда мы это, по-вашему, можем тогда преодолеть?
Ну, во-первых, с каждым годом уровень экономики у нас, хотим мы того или не хотим, повышается. Я внимательно смотрю не только, так сказать, социологические, опять-таки, данные. Я езжу по России просто. Я вижу, как жила страна в 90-е годы, как она жила в 2000 году, как она живет сейчас. Я имею в виду, в первую очередь, центральные крупные города, но и малые подтягиваются. Так вот, что я могу сказать? Что самое интересное, что искусство у нас очень сильно подтянулось. У нас несравнимо лучше стало кино. У нас снято просто несколько великих произведений в кино. Великих произведений.
А можно
я считаю, конечно. Вот это и «Нежный возраст» Соловьева, это и «Орда Прошкина», это Елена Звягинцева. В этом, наверное, можно вспомнить еще. Значит, это некоторые картины Сокурова. «Солнце», во всяком случае. Вот.
Это более картина того, этого года?
Нет, это картины 15 последних лет. Что касается картины этого года, у нас был лучший кинотавр за, на мой взгляд, всю его историю. Потому что, наверное, единственный был кинотавр, с которого я ехал просто счастливым человеком. Более того, название? у нас и в протестном искусстве. Название фильмов? Кино про Алексеева, «Как меня зовут», замечательная картина «Еще один год». Они скоро все выйдут, и что-то уже выходит, или что-то уже даже появляется в интернете. Знаете, идет это вторым эшелоном, безусловно, но для продвинутых аудиторий в кинотеатрах типа «Пионер» очень в хороших аудиториях это идет. Ну и в больших кинотеатрах это тоже идет, только не в прайм-тайм. Вот, но эта аудитория уже свернулась. Там идет более зрительское, естественно. Там идет... американское кино в первую очередь, естественно.
Там идет развлекуха,
и наша ужасная развлекуха.
Да,
но если еще 7 лет назад шла только она и сильное зрительское американское кино, и чудовищная наша развлекуха, то сейчас сформирована аудитория для восприятия нормального, серьезного кино.
Тренд-то какой-то есть?
Вот, тренд очень сильный есть. Если говорить это только о кино, тренд невероятного приближения к реальности. Невероятного приближения к реальности и осмысления ее на каком-то, я бы сказал, 60-ческом уровне, когда авторы идут с открытым забралом к реальности. Реальность, подскажи смыслы, и реальность вдруг становится Богом. Она подсказывает смыслы. Больше, нежели даже порой авторы заложили свои собственные произведения.
Я бы договорю.
И очень важно, что даже протестное искусство стало, например, Серебренников со своим театром, или
какой
спектакль Богомолова.
Какой протестное? Его обожает администрация президента, да, и они ему все дают.
Или
какой протестное? О чем вы говорите?
Потому что он болотник, в принципе. Он на либеральных позициях. Или Богомолов, Константин. Это, в принципе, протестное искусство. За счет, естественно, вот этой политической ситуации, оно обрело не плакатную, примитивную, а новую художественную энергетику и уже уходит на ментальный уровень. И чрезвычайно интересным становится и «Братья Карамазовы», это вам не идеальный муж.
Хорошо,
вот,
пожалуйста.
За всеми этими замечательными словами, красивым, ментальное, тренд и так далее, стоит полный развал экономики, крах финансов, грядущие дикие проблемы с финансами в 2015 году, потому что если ничего не производить, а все закупать и только кричать лозунги про, так сказать, квазипатриотизм, то, конечно, так и будет. И то, что сегодня происходит, когда за три дня, вот как Розанов Василий Васильевич сказал, Россия слиняла за два, сам больше за три дня. За два дня все те, кто кричали патриотические лозунги, смотрели телевизор, побежали скупать западную технику и продукты, когда резко упал рубль. То есть разница была в 30 рублей. Да? За 30 рублей продали все, что только есть. Вместе с духовностью.
Да. Но если бы победила Болотная или Майдан, но это мы пришли к февралю 2017 года, и все аналогии здесь предельно понятны.
Пока, между прочим, это не
Секунду,
Вы долго говорили, я смотрите.
Ну хорошо, ладно.
Во-первых, давайте не будем скакать. Февраль и октябрь — это разные вещи. Февраль — это положительно, это понимают все. Октябрь — это действительно отрицательно. Я вам как историю говорю. Что касается вот того, что происходит сейчас, есть факты, действительно, от нас сбежали все. Даже Куба плюнула физиономию, когда мы подарили им большие деньги, да? Куба, потому что все белорусы, все бегут от тонущего «Титаника». И говорить сказки про ментальность, про какие-то победы, ну, это просто уже бесстыдно, простите.
Хорошо.
Нравится мне это, может? Я чисто художественном уровне, в том числе и протестное искусство.
Некоторым извращенные, конечно, нравится.
Одному в данном случае?
Я считаю, это ваше право, я буду отстаивать ваше право, чтобы вам нравилось разложение, кризис и позор.
Это разложение, когда спектакли даже протестного уровня складываются в гармонии, это разложение?
Вы начали с экономики.
Это мы говорим про культуру.
Тут
а
звучат
что касается...
ложь, оценочные суждения. Я просто хотел
нет,
бы...
Я касаюсь о фактах, у меня статистика.
Нет,
что касается...
Евгений Николаевич.
Как только у нас начнется реальный экономический развал, который сдерживается, и сейчас действительно ситуация напряженная.
Был развал,
но если он случится, я буду, может, говорить иные вещи. Но пока он не случился. И я совершенно не уверен, что он случится.
Я предлагаю сейчас все-таки дать слово аудитории, потому что до нас давно уже дозваниваются, я обещал. И постарайтесь отвечать в режиме блица, потому что до конца программы у нас остается буквально минут 17. 7373948, поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Тишина бывает. Слушаем тогда вас. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
692.
Пожалуйста.
Значит, во-первых, я не согласен вот с одним из гостей. Дело в том, что до 90-го года Голливуд и наше кино шли ноздрю в ноздрю. Но после вот обвала, скажем так, Голливуд сделал огромный шаг вперед. По технологиям, по всему. У нашего кино было тупо не было денег, и там, ну, снимались всякие глупые вещи. Это первое. Второе. Значит, после 91-го года мы восприняли систему, скажем так, западного телевидения, вот если говорить телевидение, ток-шоу и все прочее. То есть мы отринули свою какую-то систему, взяли ее на вооружение.
Это нас разрушило, я понял. Спасибо, спасибо, пожалуйста. Это
да.
Евгению Панасенкову.
Система советского телевидения была дивной, когда круглые сутки врали, что Запад находится в кризисе, сейчас он подохнет, сейчас мы построим коммунизм и так далее. Это была тотальная ложь. Ну и как вопреки, конечно, великое счастье, что Эфрос поставил 2-3 постановки, в том числе ему губили здоровье за Мольера, за Любимого, ничего не позволяли, он все равно пытался делать, в итоге рано умер. Но неважно. Смысл в том, что, ребята, вы поймите, вы путаете... исключения и правила, и путаете самое важное. Вот сейчас нам этот товарищ, он дозвонился, используя исключительно западные технологии. И слушает он нас через западные штуковины, простите. Вот когда мы...
Через Попова.
Научимся... Или Маркони. Когда мы научимся производить компьютеры, телефоны современные, понимаете? Mm-hmm. Мы сейчас говорим про этот год, 2014 год. Я пытаюсь вас в реальность вернуть хоть какую-то, да?
Одна меня.
Когда мы сейчас научимся производить современные средства связи, которым пользуется весь мир, в том числе Россия, только тогда мы получим право, простите меня, вякать.
Можно уточнить? Вот великая эпоха 90-х, она что дала?
Прежде всего, она запретила убивать людей в тюрьмах Лубянки.
Но зато на улицах стало можно.
7373.
Я сам пострадал.
Вы можете смеяться, но я бы пострадавший, я понимаю.
Да, 7373948, и еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир. Я бы хотел все-таки возразить господину Панасенко при всей симпатии к его позиции. Ваша эта корреляция между свободой и культурой, она, мне кажется, несколько искусственная. Согласен, что после 90-х годов, когда появилась свобода выбора, народ радостно кинулся выбирать, пардон, дерьмо. И подтвердил старое такое правило, что 90% чего-то бы то ни было дерьмо. И то есть, с точки зрения потребления культуры, это было так всегда и везде. Знаете, я в 80-е годы, у меня иллюзий на этот счет не было, я в 80-е годы много общался с немцами.
Да, спасибо. Благодаря свободе граждане, наконец, смогли выбрать то, что они хотели.
Ко мне вроде.
Замечает человек, но он, к сожалению, подвержен пропаганде. Он сказал ровно то, что ему вдалбливают в сознание через все вообще возможные СМИ последние годы, что свобода – это очень плохо. Поймите, что масс-культура будет и была всегда, но культура проверяется по высшим ее проявлениям, понимаете, и по главным возможностям. Если не дать возможность в теории, понимаете, в теории ее забыть тоталитаризмом или авторитаризмом, тогда в теории ничего и не будет.
Александр Владимирович, пожалуйста.
Я думаю, что это как раз вопрос больше был ко мне, но я сейчас просто подумал, что сегодня мучительный спор возникает уже даже не между либеральной и государственной, скажем, прогосударственной позицией, а между утопией и антиутопией. Потому что вот Евгений постоянно строит некую утопию. Давайте Сделаем так, чтобы было бы очень хорошо. Не смотреть, как движется реальность, а давайте сделаем некую ее идеальную.
Я этого не говорил.
Вот, а это всегда только приводит к разрушению.
Я этого не говорил. Утопия была СССР, который рухнул. Вот утопия от строительства коммунизма.
Но еще больше утопии февраля Майдана.
Он сдох. Ну как, февраль это готовилось, это приготовили цари, крепостники и духовенство всеми веками.
А можно я уточню, вот культура и политика, они неразрывны? Культура и политика.
А культура это вообще, это все. Политика это часть культуры, понимаете? Культура это все производное, если мы берем словарь.
Искусство,
да, открываем словарь.
Искусство и да. политика, они неразрывны, по-вашему?
То есть, нет, искусство это да. вообще, искусство это творчество гениев. Да, а не те, кто на зарплате в штате там театр алкоголизирует, ничего не играет или в штате там чего-то. Надо просто называть вещи своими именами. Мы подменяем искусство, это исключительные вещи. Искусство это не деятели искусств, которые с бумажками, там, с паспортами и так далее, и с орденами позорными.
Хорошо.
Мой ответ неразрывный, кстати.
Неразрывно, mm-hmm. да? То есть политика определяет...
И, кстати, мне нравится слово «государственник».
Это сообщающие сосуды.
Мне нравится слово «государственник» очень. Вы произнесли.
Политика – это общество.
Государственники – это обычно те, кто пилит бюджет, потом живут в Европе, правильно?
Но еще те, кто управляют.
7373-94,8, телефон прямого эфира. Сейчас слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Да, в эфире.
Будьте добры, я хотел бы сказать, что это эпическая битва Бувейна с Абрамгутанга, как бы, и я с большим интересом это все слушаю.
Давайте как-то покорректнее, да, пожалуйста.
А ничего некорректного там не сказано. Я о другом, и что товарищ Брэдбери 451 градус по Фаренгейту давно это сказал, что только когда ядерные бомбы падут на наши города, мы услышим шепот настоящих людей. А вот то, что вот сейчас говорят эти обезьянки, ну, неинтересно.
Ну, некорректно же, ну, просил же, но нет.
Почему? Это православные люди звонят, поймите.
А может быть, ваш сторонник?
Может, и не православный?
Нет, это православные люди,
сторонник дарвинизма, дозвонился в эфир.
Я объясню, объясню. Вот товарищ сказал, мой коллега, что тренд замечательный, и все нормально в стране. Ну, если тренд замечательный, все нормально, вот такие звонки в студию, да? И посмотрите, он же не один.
В Советском Союзе такого не было, вы правы.
Нет, в СССР бы он бы не дозвонился.
Конечно.
Не дозвонился.
И все были возвышенные из-за этого.
Нет, не возвышенные, там были все правильные звонки.
Точно. Самые читающие нации.
Да не на это выдумка совершеннейшая, самые читающие нации. Так вот, я объясняю, что действительно в стране, в которой все хорошо, люди не будут тратить свое время на такие звонки, вы поймите. То есть настолько он ущербный, и у него так много времени, он безработный, чтобы звонить такое говорить. То есть нет экономики, иначе он был бы занят и получал бы деньги, сейчас бы отдыхал, за эти деньги очень приятно.
Дело в том, что вообще звонят, как правило, Александр люди Шпагин. Не самого высокого интеллекта, и к этому тоже давно звонят. Надо привыкнуть.
Разные.
Вот, но в основном...
Зачем вы всех обижаете?
В основном среднего. Среднего. Разумеется, ни вы, ни я, ни никто из здесь присутствующих никогда в жизни никуда звонить не будет, больно надо. Вот, ну, нормально. Это тоже нормальное совершенно общение с народом, с народным сознанием.
Вот видите, как государственник высокомерно к народу относится.
Я очень высокомерно отношусь к народу, потому что у него нет сознания. Другое дело. Другое абсолютно нету. Другое дело, что этим сознанием необходимо управлять. Не вести его как оратор в сторону утопий. Убей того, и будет хорошо, и будет рай на тарелочке с голубой каемочкой, а управлять. А то, что сознание в принципе отсутствует, и это показывает социология, вообще сознание присутствует у 4-10% людей. Слушай, в
что я сейчас увидел, товарищи? Я просто, да. Я в восторге. Я увидел, что вы, мой коллега, Александр, вы забыли снять бирку «Босс» с вашего костюма, с рукава.
А я ее сознательно оставил. Как
дивная фирма, которая делала, кстати, униформы для вермахта.
То есть, можно уточнить, Евгений Николаевич.
Это я зазнать.
Вы, наверное, и Адидас никогда не покупаете.
Нет, Адидас меня не очень интересует. Нет, Босс я обожаю, просто я это не...
Я просто к чему вы это сказали, я понять не могу.
Я в восторге.
Босс сделал для СС форму.
Хорошо. Я в восторге от культуры, от государственников, от тех, кто поддерживает государственность в России, и забывает снимать Хьюго Босс с пиджака.
А что, я должен в ватнике ходить?
Нет, ну надо хотя бы бирку снять.
Почему? Она мне нравится, это своеобразный прикол.
Ну, вообще-то снимают, ну, неважно.
Хорошо, давайте. Мне нравится так.
737, подождите, я же некорректно веду себя, я не зачитывал сообщения наших слушателей, их приходило довольно много, вот сейчас не найду. Нет, вот Ирина, пожалуйста, лучше пусть будет Донцова, чем Богомолов и Серебренников, такой такой взгляд тоже существует. Пожалуйста, это Евгений Николаевич вам.
Это не мне, потому что Богомолов и Серебренников для меня это похабщина. И, причем,
а что же хорошо?
И Богомолов, и Серебренников, они... Серебренников, Богомолов ставит у Табакова, который делает ролик в поддержку президента. Серебренников это лучший друг администрации президента, поэтому я не понимаю, что там протест.
Хорошо, для что нравится.
Это, для меня это... Мне нравится. Если сейчас, да, то мне нравится театр Вахтангова и Рима Стумина, замечательный литовский режиссер, который возглавляет театр Вахтангова, при котором он стал сейчас блестящим и, так сказать, лучшим театром, наверное, страны. Мне нравится Уилсон, гениальный режиссер, если мы говорим о театре, но это иностранный режиссер. Ну и записи старого МХАТа, старого малого театра, значит, не нынешнего. Мне нравится эпоха начала 90-х, когда блестящий спектакль несколько делал, потом это уже был кошмар, вернувшийся, так сказать, кошмару, значит, блестящий делал спектакль Виктюк, и вернувшийся Любимов. Потом Виктюк немножко
да
съехал,
я про этот год хуже стал. Ну, Туминас нет. Насчет Туминаса я соглашусь.
Да, да, Туминас блестящий, лучше сейчас нету. Остальное в полном провале, если честно, так уже говорить.
Хорошо, давайте еще. 7-3.
Нигилистический взгляд.
94-8.
Наоборот, восторженные нигилисты, которые никого не признают.
Алло, здравствуйте.
Надо слова читать.
Я стараюсь везде найти Бога.
Слова и талантливые. Дайте слово слушателю. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я бы согласился с вашим гостем в первую очередь о том, что мы действительно сейчас не владеем современными технологиями, которые касаются товаров массового потребления сейчас и массового применения. Но вот если переходить к кино, то я не думаю, что от технологии зависит уровень, так скажем, искусства
я
и
этого не
вообще
говорил.
Глубину мысли, той, которая несет кино. Да, тому же Звягинцеву вряд ли понадобится какая-то сложная компьютерная графика. И к тому же, например, фильмы Питера Джексона и даже Спилберга, да, которые касаются фантастики, они не несут, в общем-то, ничего, кроме каких-то простеньких комиксовских идей.
Так.
Вот, то есть я хотел бы сказать о том, что да, у нас технологий нету, и мы совершенно плетемся в абсолютном фасте всего мира, но тем не менее мы, искусство у нас остается живо, и наши художники, которые, может быть, имеют мало возможностей для самовыражения, тем не менее они находят какие-то способы для того, чтобы даже в такие трудные годы, которые мы пережили последние 20 лет, снимать кино, которая может стать откровением.
Спасибо.
Ну, позвольте, во-первых, Евгений, я ни Панасенко в коем случае не коррелировал технику с кино. Я считаю, что высочайшие произведения киноискусства, как у Антониони, Висконти и Феллини, там никакой техники не было. И корабль плывет в Феллини, вообще картонка снята, и очень правильно. А что касается Звягинцева, это не вершина искусства, это вторичное, это вообще пародия на Сокурова, на Тарковского, непонятно на что, публицистика такая дешевая.
Ну, хоть Сокуров есть.
Что касается Сокуров, да, есть, послушайте Сокурова, что он говорит о современном режиме. Что касается...
Это самое главное, конечно.
Нет, это не самое главное, просто вы об этой теме коснулись. Что касается Спилберга, да, у него есть фильмы не только технологии, у него есть фильмы, где есть тема, блестяще поднятая тема одиночества человека. Это «Поймай меня, если сможешь», «Искусственный интеллект» и так далее. Это фильмы, где самое главное – это человек и судьба.
Так.
Да,
так что там нет проблемы совершенно никакой с... Американцы используют технологии, где надо, иногда и где не надо, но пусть она будет, да, а уж дальше хотим, не хотим использовать это наше...
Александр Владимирович, будете что добавлять?
По поводу Спилберга, нет, наверное, не буду добавлять, только, значит, я еще раз готов сказать, что, господи, хорошо, хоть мы на чем-то сошлись с моим оппонентом, потому что, конечно, его позиции по поводу искусства, они находятся не только по поводу искусства, а по поводу, как мне кажется, вообще всего общества, в состоянии страшного раздражения. Естественно, в таком состоянии мало чего увидишь и хорошего. Мало нет, где откроешь Бога, больше откроешь дьявола. Ну и зайдешь в привычные вот эти свои концепции.
Того нет, что можно открыть.
Когда оппоненту, для того, чтобы, значит, сказать, что он не прав, говорит, что он нагло врет. Это любимая либеральная,
так
сказать,
это
позиция.
Факты. У меня есть только факты. Оценочной позиции. Я всего лишь говорю факты. Иногда вынужден просто к стенке приперт, хватать за руку. Да? Что касается Бога и дьявола, пока был церковь Бог и дьявол, люди жили по 30 лет, из 10 детей умирало 8, потом и ампедициты научились вырезать только в конце 19 века. А сейчас уже все живут до 100 лет и на таблетках, и так далее, и так далее. Так что все нормально.
А, Бог тоже нет, понятно. Все ясно.
А вы не знали? Почитайте химию, физику, историю, биологию.
Позвольте, я сразу прекращу дискуссию по этому поводу, потому что эти дискуссии бесконечны, если позволите. И ведутся уже многие столетия. Ну, тысячелетия, куда уж дальше. 7373-94,8, еще один звонок успеем, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Хотел просто сказать, а вам не кажется, что искусство, ну, в каком-то смысле сейчас отвечает больше коммерции? То есть две вещи. Первое, производит то, что народ готов с удовольствием потреблять. И второе, то, что государство это, в общем-то, стимулирует. Потому что, ну, народ думающий, это не самый удобный народ для управления.
Хорошо, то есть государство все-таки стимулирует потреблять? Ключевое.
Государство стимулирует потреблять низкопробный продукт, потому что таким населением проще управлять.
Как? Куда надо, туда и пойдут. Уточнение, как? Ну, то есть, в чем вы видите вот это проявление, да? Что государство стимулирует, да?
Потому что народ думающий способен на выступления, на протесты, на несогласие.
Спасибо. Меня интересует, Михаил, то есть, как? Как государство делает так, что люди потребляют что-то низкокачественное?
Очень просто. Они дают деньги двум-трем клановым режиссерам, которые снимают псевдопатриотические фильмы, распиливают бюджет и все. И самое важное, это научить лозунгам и отучить думать. Вот что они
это
сделали.
Это Евгений Бонасенков. Александр Владимирович.
Значит, точно такая же ситуация абсолютно во всем мире.
Неправда. Есть,
как это уже все говорилось. Неправда. Более того, народ... И здесь там тоже... Исключительные позиции первые имеет развлекательное искусство везде, по всем направлениям, за исключением, конечно, фестивалей, как есть. И у нас. Вот. Что касается дико старой, ужасно раздражающей меня позиции, что государство поощряет именно, так сказать, стадо баранов, потому что ими легче управлять, это может быть только в рамках идеологии в тоталитарном обществе. В другом же обществе, в свободном обществе сейчас, ну, договорите, что, говорит, совсем осталось мало, в свободном обществе эти бараны крайне опасны, потому что они, как правило, идут за либералами свергать царя, потому что они хотят получить рай на тарелочке.
А вы хотите царя? У нас конституция.
У нас нет царя
по конституции.
Ну, погодите вы. Хотят рай на тарелочке голубой каемочки получить от искусства, точно такой же быстрый рай в тарелочке с голубой каемочкой, они хотят
зачем
получить от общества. И как
переворот.
Только появляется какой-нибудь Навальный, они идут за ним.
Да?
Они очень опасны для власти в свободном обществе. Свободное общество – это общество авторитарное
тех,
или демократическое.
Вот.
Есть третий вариант – тоталитарное.
Давайте все-таки с трендами разберемся окончательно. Так что, мы деградируем или ничего, еще развиваемся, искусство наше ничего бывает. 134-21-35. Вы скорее оцениваете тренд, если брать культуру, искусство, как позитивный. 134-21-35. 134-21-36. Нет, тупеем, деградируем. 134-21-35 все-таки позитивный тренд, и 134-21-36 нет, тупеем и деградируем. Все, наше голосование началось. У нас буквально несколько секунд для того, чтобы, наверное, дать высказаться последнему нашему слушателю в качестве резюмирующего звонка. Слушаем вас. Здравствуйте, Андрей.
Да, здравствуйте, Владимир. Спасибо дорогим гостям.
Коротко.
Как резюме я хотел бы привести фразу Михаила Михайловича Жванецкого о трамвайном равенстве, да, когда две субтильного вида старшеклассницы выложили сантехника таким матом, да, что он зашел через закрытую дверь. Вопрос в том, что деградация идет по всем статьям. Начиная с образования, которое было уничтожено, да, потом весь вернувшийся 101-й километр со своей культурой, который привнес вот эту тенденциозное качество в виде...
Короче, Андрей, ради бога.
В кинематограф, в литературу и так далее, да? И идет планомерное... Ну, вообще, само по себе понятие entertainment, да, это развлечение.
Спасибо, вот. Я понял, спасибо.
Одна фраза. Когда народ говорит, что жить стало лучше, жить стало веселее, это значит, на самом деле, что полный кирдык уже пришел. Когда все говорят, что мы живем в страшную, чудовищную эпоху деградации, это значит, что все нормально, и впереди только все хорошо.
Весь народ счастлив, и за Путина, и за власть. Значит, действительно кирдык. По вашей же логике. Все правильно
коротко
сказали.
Коротко, 28% видит позитивный тренд, 69% видит негативный тренд, 3% против всех. Все, 20 часов, уже 1 минута новости.